Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторниками сопутственного протоиереем Александром Шургуновым. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию программу «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 26 февраля по 3 марта в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать требу, купить свечи, иконы, книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства предложат свои продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 23 февраля по 3 марта с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки. Дорогие слушатели, приглашаем вас на православную выставку «От покаяния к воскресению России», которая состоится с 7 по 13 марта в деловом центре «Амбер Плаза». Посетители ждут лекции, показы фильмов, встречи со священниками, писателями, знакомства с новыми книгами. Вы сможете приобрести иконы, церковную утварь, ювелирные изделия православной тематики, мед и продукцию пчеловодства, одежду из натуральных тканей, натуральные масла, монастырские и фермерские постные продукты. Приглашаем вас посетить православную выставку «От покаяния к воскресению России». Место проведения – Москва, деловой центр «Амбер Плаза», улица Краснопролетарская, 36, метро Новослободская, с 7 по 13 марта. Время работы с 11 до 19. Вход свободный.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 64-е зачало, глава 14, стихи с 10 по 42. «И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: «Где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим». И посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того: «Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую устланную, готовую, там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12, и когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим: «Не я ли?» И другой: «Не я ли?» Он же сказал им: В ответ: «Один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им: «Сия есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря и рассеются овцы. По воскресенье же моем я предваряю вас в Галилее». Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». И, взяв с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час, и говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими и говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать его им. Мы видим ликование врагов Христовых. Они и вообразить не могли, что кто-то из близких ко Господу окажется таким. Дух злобы, который действует во всех сынах противления, знает, как соединить их вместе, чтобы они содействовали друг другу. Евангелие подчеркивает, что Иуда был один из двенадцати. Это значит, что в момент крестных страданий апостолы стали домом, разделившимся в самом себе. Такой дом не может устоять. В стене церкви открылся пролом, через который, как змей, вползает зло. В плоде древа жизни червь. Когда Господь будет взят, все ученики разбегутся. Иуда, совершив свое гнусное дело, уходит с набитым кошельком. Предательство ведет к обогащению, а верность Господу — к нищете и страданиям, ко все большему приобщению Его кресту. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: «Где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим». Господь посылает своих учеников найти место, где он намеревается вкусить Пасху. «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним». Нет сомнения, что жители Иерусалима приготовили комнаты для сдачи паломникам, прибывающим во множестве на Пасху в Иерусалим, и одной из них воспользовался Христос. Вероятно, он должен пойти туда, где его не знали, с тем, чтобы никто не беспокоил его учеников. Господь дает посланным двум ученикам, как накануне его торжественного входа в Иерусалим, знамени, по которым они могут узнать место. Им встретится человек, несущий кувшин воды. Кажется, промысел Божий от вечности предусмотрел приближение этого торжественного момента. Может быть, Господь хотел указать этим знаменем, что Он благоволит обитать в чистом сердце, том, которое омыто чистой водой. Не это ли означает умовение рук священниками перед началом божественной литургии? Господь вкушает Пасху в горнице большой, устланной, готовой. Свою повседневную пищу Он мог принимать где угодно, даже сидя на траве. Но когда приходит час священной трапезы, Он избирает самое лучшее место, какое только есть. Господь приходит с 12 и Иуда с ними, чтобы никто не мог заподозрить Его в предательстве. Христос не исключает Его из Тайной вечери, хотя знает о Его намерении, ибо оно еще не обнаружилось перед всеми. Это радость общения с Господом и друг с другом, и в то же время в ней присутствует час тьмы. Господь говорит о предателе, но не называет его. Он просто один из 12, идущий со мною. Господь хочет разбудить совесть Иуды и отвести его покаянием от края бездны. Но это предупреждение немало не подействовало на Иуду. Все были поражены Словом Божиим. Они опечалились, их печаль была горькими травами, с которыми им надлежало вкусить Пасху. Они стали подозревать себя и говорить один за другим, не я ли, ибо закон любви предписывает нам всегда надеяться, и мы по справедливости больше знаем плохого о себе, чем о других, и мы должны больше доверять словам Господа, чем своим сердцам. Господь уточняет: один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Но Иуда, как ни в чем не бывало, не отступает от своего замысла, хотя слова Господа должны бы рассечь его, как острием меча. Горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться. Может быть, Иуда утешал себя мыслью, что его учитель часто говорил, что он должен быть предан. Если это должно совершиться, Бог не поставит вину тому, кто это совершит. Но Христос говорит ему, что предательству не должно быть извинения. Сын человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им: «Сия есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая». Господь совершил тайную вечерю своим божественным благословением и благодарением. Божественная Евхаристия — наше благодарение за все дары промысла Божия и за сугубый дар принесения нам Господом себя. Когда мы благодарим Бога, говорит святитель Григорий Богослов, мы становимся едиными с Ним. Евхаристия была установлена в воспоминание крестной смерти Господа, и Он предваряет ее преломлением хлеба. И вино Евхаристии становится кровью Нового Завета, ибо это новый союз Бога с Его народом, с новым человечеством, запечатлеваемый кровью ценою нашего искупления. Это кровь за многих изливаемая, ради приведения многих в славу сынов Божьих. Этой крови достаточно для спасения многих. В Откровении мы видим великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Они омыли одежды свои и убелили кровью Агнца, и по-прежнему этот источник неиссякаем. Какое утешение знать, что эта кровь изливается за многих. Если за многих, то и не я ли в числе их, Господи? Она за грешников, из которых я первый, значит, и за меня. Это таинство установлено в виду будущего небесного блаженства. Как знамение и предвкушение его Господь приносит себя за спасение мира. И по ту сторону его смерти — победа. Он возвещает торжество Царства Божия на трапезе для всех народов земли, где течет новое вино, потому что смерть, последняя преграда, поглощена навеки. Но это таинство обращено прежде всего к нашей земной жизни. Принимая жизнь того, кто отдает всего себя, как можем мы не отдавать себя ему? И говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь». Господь знает об этом заранее, и тем не менее делает их участниками своей трапезы. И мы не должны уклоняться от причастия тела и крови Христовых из-за боязни снова впасть в прежние грехи. Чем больше опасность, тем больше нуждаемся мы в укреплении благодатью таинств. Мы должны исполняться решимостью хранить верность этому дару до последних сил. Но если одолеет нас враг, тотчас вставать и снова обращаться к непобедимой любви и силе Господней. После Тайной вечери по дороге к горе Елеонской Господь напоминает ученикам пророчество Захарии о том, какими страшными могут быть испытания. «Поражу пастыря, и рассеются овцы. Две трети из них погибнут, — говорит пророк, — и одна треть должна будет пройти через очистительный огонь, чтобы составить остаток, созидающий будущее. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото, они будут призывать имя Мое, и я услышу их и скажу: это Мой народ, и они скажут: Господь Бог мой». Это произойдет с апостолами. Вслед за кажущимся поражением Господа последует их падение, несмотря на все их из глубины сердца идущие обещания верности. Однако восстанут от падения более чем одна треть, 11 из 12, ибо Господь всегда идет впереди их. Он шел впереди их, когда они восходили в Иерусалим. Он будет предварять их по своем воскресении, чтобы вывести их из состояния смерти и привести в Галилею, откуда проповедь о победе Божией будет распространяться по всему миру. Петр сказал Господу: «Если и все соблазнятся, но не я». Он был уверен, что если и весь мир отречется от Христа, он никогда. Но Господь говорит ему, что он поступит хуже, чем все остальные. Все оставят Христа, а он отречется от Него, и не один раз, а трижды. И это произойдет очень скоро, ныне в эту ночь. Прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня. Но Петр не отступает от своего обещания. Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. И он не сомневается, что все будет именно так. Иуда не говорил ничего подобного, когда Христос сказал ему, что он будет предателем. Его грех был сознательным и обдуманным. А Петр был внезапно накрыт волной греха. И все, кто говорил: «Не я ли, Господи», теперь говорят: «Я никогда не отрекусь от Тебя». Избавившись от страха стать предателями Христа, они почувствовали себя в безопасности. Но кто думает, что стоит, должен остерегаться, чтобы не упасть. И далее Гефсимания, сад из оливковых деревьев, расположенный у горы Елеонской напротив храма. Господь вступает в свои крестные страдания, и со страхом и трепетом мы предстоим перед тайной нашего спасения. И он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». До этого он молился с ними, а теперь он идет один к Отцу. В этот час Богочеловек Иисус Христос более всего желает общения с Богом Отцом, но также и человеческого общения. «Нехорошо быть человеку одному», — сказал Бог в начале. «В час великих испытаний мы хотим, чтобы кто-то был рядом с нами. Не обязательно, чтобы он что-то делал или говорил, достаточно одного его присутствия. И мы видим, что те, кто только что клялся умереть за него, не могут побдеть с ним и одного часа. Но никто не может обвинить их, потому что есть предел человеческих сил. Господь берет свою уединенную молитву Петра, Иакова и Иоанна, трех свидетелей его гефсиманского уничижения. До этого они были очевидцами воскрешения дочери Иаира и преображения Господня. и они больше всех выражали желание пострадать с ним. Петр только что на тайной вечере, Иаков и Иоанн, когда их мать просила, чтобы они были рядом с Господом в его славе. И Господь берет их с собою, чтобы они увидели, что не знают, чего просят. Подобает самым верным быть испытанными первыми, чтобы они по-настоящему осознали свою немощь и научились надеяться только на Господа. Господь — истинный человек, нашего ради спасения, Он до конца приобщается всей нашей обезбоженности и смертности. И Господь начал ужасаться и тосковать. Святые отцы говорят, что тут ужас и мрак великий, который прошел некогда над Авраамом, прообразовал этот час. Никогда не было такого мрака на земле и такой скорби. Душа моя скорбит смертельно, говорит Господь. Он стал грехом за нас, и потому исполнился такой скорби. Он один в полноте знал ужас грехов, которые он взял на себя. Только Бог по-настоящему знает, как ужасен грех. Христос один любит Бога всем сердцем, всею мыслью, всею крепостью своею, и для Него абсолютно невыносимо какое-либо прикосновение греха. И в то же время Он любит такой же совершенной любовью человека, убиваемого грехом. Потому Он должен стать клятвою за нас, и потому душа Его скорбит смертельно. Он должен вкусить смерть за всех и спить до капли эту чашу со всею горечью ее. Если Христос так пострадал за нас, нам ли страшиться пострадать за Христа? Если Христос пострадал, сражаясь против греха, и мы должны вооружиться той же мыслью. Господь молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Эта молитва созвучна с молитвой «Отче наш», которую мы произносим несколько раз в день. Но если бы каждый раз, произнося ее, мы возвращались бы к этому часу. Слово «Авва», «Папа», детский крик, взывающий о помощи к Отцу. В устах Господа оно острое сознание, той единственной связи, которая соединяет его лично с Отцом. Да будет воля Твоя, воля Отчая, всегда благая и совершенная. Если мы можем назвать Бога Отцом, все становится переносимым. Рука Отчая никогда не допустит, чтобы у его чада пролилась хоть одна ненужная слеза. Это знал Христос, и потому Он вышел из этого искушения победителем. И это то, что даром Христа должны знать мы. «Бодрствуйте и молитесь, — говорит Господь, — дух бодр, плоть же немощна». На языке Священного Писания плоть означает всего человека в его немощи. Он подвержен греху, если не следует духу своей открытости Богу. Нам показан потрясающий контраст между сном, конечно же, не только телесным, учеников и молитвой бодрствования Господа. Этот тройной переход Господа от Отца к поверженным сном людям исполнен глубокого значения. Три в Евангелии число непреклонности и твердости. Трижды повторяет Господь по дороге в Иерусалим о предстоящих Сыну Человеческому страданиях и смерти. Всякий раз Он говорит о неустранимости Своего креста, в противоположность человеческим ожиданиям. И здесь тройной призыв к бодрствованию и молитве обозначает все с предельной ясностью. Все ученики Христовы должны в своей молитве Господней непрестанно обращаться к Отцу: «Не введи нас во искушение». Бог не искушает никого, но Он попускает быть в нашей жизни таким испытанием, когда наша вера и наша вечная участь подвергается опасности, если мы от всего сердца не обращаемся к Богу. В Гефсимании сокрушается все, что было построено Господом с начала Его проповеди в Галилее. Тогда Господь возвестил: «Приблизилось Царство Божие». Это приближение Царства, исполненное надежды, уступает здесь место другому приближению, о котором Господь говорит своим ученикам. Кончено, пришел час, предается Сын Человеческий в руки грешников. Вот приблизился предающий Меня.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Пел слепой заученное с детства, руки на котомку положил и невольно западало в сердце то ли песня, то ли боль души, и невольно западало в сердце то ли песня, то ли боль души. Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой, облаками покрывая небо, ветер над деревьями кружил. Пел слепой, прося немного хлеба. Хлеб иной прохожим предложил. Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Но прохожий сытый и беспечный этот хлеб не захотел вкушать. Пел слепой и всматривалась в вечность зрячая слепецкая душа. Пел слепой и всматривалась в вечность зрячая слепецкая душа. Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Пел слепой, душа томилась в плаче, люди проходили без конца. Так ли вы, мои родные зрячие, не слепели этого слепца? Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Пел слепой, заученное с детства, руки на котомку положил, и невольно западало в сердце то ли песня, то ли боль души. Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru. Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И передо мной лежит два свидетельства о судьбах процветающей монархии 13-го столетия. Две золотых монеты Константинопольской империи, не вполне правильно называемой Византия. Обе они похожи на чашечки, и, в общем, я как-то иногда думаю, что турки со своими маленькими пиалками, из которых они пьют кофе, просто собезьяничали форму византийских монет. Эти монеты – маленькие чашечки, в которые можно налить по два глотка кофе и выпить. Ну вот эти две чашечки, они почти точь-точь не отличить. На обеих государь и венчающая его на царство Пречистая Богородица. С другой стороны, на обеих Господь наш Иисус Христос. Отличаются они, ну, разве что тем, что рядом с государем написано имя, и имена эти разные. На первой монете более древней. Разница между ними всего в несколько десятилетий. Алексиос, на другой Иоанн. И еще, пожалуй, одна монета чуть-чуть получше другой, по пробе золота. Если помните, была у нас такая передача о византийском золоте. Я говорил об этом восторженно, потому что этот феномен действительно требует восторга, насколько хорошо было в империи отлажено монетное дело и насколько его варваризировали удары противников империи, ну, прежде всего, крестоносцев. О них, о крестоносцах, мы сегодня еще и поговорим. Но вернемся к этим двум монетам. Понимаете, какая вещь? Монархия, конечно, наиболее предпочтительный способ правления для громадных держав. Как для Константинопольской империи, так и для нас, грешных, для России. И сила монархии, главная ее сила, это то, что над монархом Господь Бог, и монарх, умный, крепко верующий, видит свой долг прежде всего в том, чтобы быть слугой Господа Бога. Величайшая слабость монархии в том, что монарх не чувствует этого долга, в том, что он потакает собственным порокам, слабостям, разного рода греховным мечтаниям и опускается вместо того, чтобы возвышаться в своей великой роли. Вот поэтому-то я и положил перед собой сегодня для этой передачи две золотых монетки. потому что они вроде бы обе говорят о том, что существует великая монархия, великая держава с монархическим способом правления, во главе которой стоят императоры, и имена их прочно вписаны в мировую историю. Два человека, которые вошли в монографии, научно-популярные издания, учебники, два человека, которые когда-то управляли огромной страной в очень разных условиях, и один из них эту страну вверг в пучину бедствий, погубил, ну, почти погубил, а другой из страшного состояния, из долины смертной тени, поднял ее вновь к высотам сверхдержавы. Вот о них-то мы сегодня и поговорим. Просто сравним двух монархов, того, который является истинным слугой Божьим, человеком, который ради своей земли, ради веры способен всю жизнь свою положить и посвятить своей монаршей роли все в этой жизни. Другой ищет для себя выгоды, как простой человек, для которого корысть может быть важна, нужна и порой становится выше всех остальных интересов. Итак, та чашечка из древнего византийского золота, на которой написано «Алексиос», она была выпущена при императоре Константинопольском Алексее III Ангеле. Хорошее название династии. Династия ангелов. Всего три человека было в этой династии. Правила она с 1185 по 1204 год. И воспоминания об этой династии, несмотря на то, что она так хорошо, светло звучит, самые страшные и печальные. Давайте разбираться в этом. В течение века Константинопольской империи везло, или, может быть, просто Господь Бог был милостив к ней. В течение века ею правила другая династия, династия Комнинов. И с конца XI века по 80-е годы XII века правило три поистине великих представителя византийской монархии, которые принесли империю славу, расширение территории, которые поддерживали ее в цветущем состоянии. Но по грехам нашим Господь дарует нам испытания, желая устроить дом свой на земле лучше, чем то, что устроили люди. Он порой и наказывает их, попуская им бедствия, соблазны и нравственное падение. В конце концов, люди вольны быть добрыми христианами, христианами скверными, и даже и вовсе отказаться от веры. Это их выбор. И эпоха великих государей под тяжестью грехов византийского общества в какой-то момент пала, и наступило время узурпаторов. Юный наследник Комнинов оказался жертвой узурпатора своего родича, другого Комнина, Андроника I. Таким образом, умный, сильный, крайне жестокий человек захватил власть. Он пытался реформировать империю, он пытался переустроить все то, что было в ней несовершенно, поддержать в боеспособном состоянии ее армию, но никто не хотел доверять ему, поскольку он был кровожаден, поскольку он был распутен, и не могли подданные не любить его, не повиноваться, потому что скверный это был христианин, к тому же узурпатор. На его место приходит другой узурпатор. Вот он как раз основатель династии ангелов, Исаак II Ангел. Ну, нельзя сказать, что он был сильно лучше того, кого он сверг. И историки того времени жалуются на Исаака II Ангела, что он был бесчестен, не умел держать слово, что он был мотом, что он был обжорой, и описывают даже фантастические пиры, на которых стол был заставлен рыбой, мясом, горами хлеба так плотно, что все это напоминало какие-то ветхозаветные пиры царей Месопотамии, какие-нибудь Валтасаровы пиры. И тем не менее, на фоне того, что произошло после Исаака второго ангела, надо отдать должное этому человеку. Все-таки он хотя бы пытался исполнить свой долг царя. Он выходил с войсками, чтобы сражаться с неприятелем, иногда побеждал, иногда проигрывал, но он изо всех сил держал расползающееся одеяло империи и был не хорош и не плох. Возможно, в такое время нужен был царь сильнее, но то, что Бог дал, то и получили люди по грехам своим. Боролся он с кризисом, который разразился в империи 10 лет, и после этого, в результате мятежа, очередной узурпатор сверг его. И вот об этом-то узурпаторе мы сегодня и поговорим. Длинное, простите, было предисловие, но мне хотелось бы, чтобы вы понимали, что происходило тогда в богоспасаемом православном царстве, которое более века получало от Бога милости в виде потрясающе мудрых, отважных, глубоко верующих государей. Так вот, милости завершились. Очевидно, состояние общества было таково, что иначе и быть не могло. И на место Исаака второго ангела приходит его старший брат, Алексей третий ангел. Вот он, человек, имя которого на золотой монетке, с которой мы начали. Что же это был за государь? Начал он свое правление с того, что ослепил собственного брата. Ведь Исаак второй ангел был его младшим братом. Лишил его свободы и ослепил. Брат брата своего. Просто боясь, что когда-нибудь люди вновь предпочтут Исаака и свергнут его самого. Так началось это царствование. А впоследствии Алексей третий ангел, его родня, его доверенные лица запятнали себя каким-то страшным, неуместным, нелепым корыстолюбием. Продавали должности, продавали казенные имущества. Продавали так, что когда, ну, я не буду использовать греческие термины, назовем адмиралтейство. Когда адмиралтейство должно было вооружить флот, чтобы он вышел против врага, состояние складов опустевших было таким, что византийцы не смогли снарядить ни одного крупного корабля, все было продано. Сам император даже опустился до того, что использовал оставшиеся в его распоряжении боевые корабли с той целью, чтобы грабить торговые караваны в Средиземном море. Он продавал все, что можно продать. И, ко всему прочему, он старался избежать участия в государственных делах, поставил доверенных людей, а сам наслаждался тем, что успевал выжить с помощью новых придуманных им податей. И в конце концов этот налоговый гнет стал столь чудовищным, что православные христиане, находившиеся под рукой этого императора, стали толпами переходить под власть исламских правителей. Видано ли такое? Не еретики, не мятежники, просто люди, которые не хотели умереть голодной смертью. Держава пришла в сквернейшее состояние. И в этот момент под стены Константинополя явилось войско крестоносцев. Но эти крестоносцы, они почему-то не отправились освобождать Иерусалим, они не отправились сражаться в Святой Земле за гроб Господень, не отправились они перемогаться с силой ислама в Малой Азии, не отправились они помогать своим братьям во Христе, которые едва-едва удерживали позиции от мусульманских полчищ. Нет, они решили, что, пожалуй, поближе есть гораздо более жирная добыча. Они появились под стенами Константинополя. И что же сделал Алексей III, царь православный? Летом 1203 года он взял с собой казну золотую, взял с собой своей родни одну единственную любимую дочь и бежал из города, оставив его на произвол судьбы. Делайте, крестоносцы, что хотите с Константинополем. Я умываю руки. Надо сказать, что один из историков той эпохи, Никита Хнят, закат царствования Алексея III отметил словами, хоть и неприятными, некрасивыми, но правдивыми, я зачитаю их. трусливейший из людей. Его не остановило нежное родительское чувство к остальным его детям. Его не удержала любовь к жене. Его не тронула судьба великого города. И ничего подобного не пришло ему на ум, но в малодушии, в трусости он применял благо всех городов, областей и всего народа империи на свое личное спасение, да и то сомнительное. Ну что ж, впоследствии этот человек пытался вернуться к власти, но никто не хотел его принимать. Все видели, что он трус, корыстолюбец, человек нечестный, человек подлый. И годится ли такой человек в православной цари? Более того, конец его жизни омрачен еще одним страшным преступлением. Он бежал к туркам и попытался поднять их против своих же родных православных братьев, которые делали очень серьезную попытку вырвать часть империи из-под власти крестоносцев. Ударил им в спину, потерпел поражение, попал в плен и только милостью другого православного царя, который к тому времени взял на себя власть в империи, Феодора Ласкаря. Он не был убит. Его постригли в инокии и до самой смерти держали в одном из монастырей Малой Азии. Братья и сестры, знаете, неприятно было рассказывать об этом человеке, и большое счастье для меня то, что я перехожу от мерзавца, хотя и государя. Государя, сан которого необходимо почитать, даже когда трон занимает вот такой человек. Так вот, мне приятно перейти от мерзавца к настоящему неподдельному герою, к истинному царю православному, который до конца исполнил свой долг, хотя долг этот был весьма труден. Итак, в 1204 году Константинополь пал. Там воцарились нечестивые правители из среды крестоносцев. Они попытались утвердить там латинство. Они не обладали ни должной культурой для того, чтобы управлять великой православной державой, у которой традиции крайне сложного устройства власти, высокоинтеллектуального образования и, в общем, достаточно сложной дипломатии складывались веками. Ну, пришли немытые рыцари, попытались силой меча управлять империей. Их били болгары, их били турки, их били все, кому не попадя. Так что несколько десятилетий существования этой самой Латинской империи со столицей в Константинополе – это в основном страницы позора и бесчестия. Но ведь за пределами Константинополя еще оставалась земля империи, на которой можно было восстановить царство ромеев. И нашлись люди, которые действительно начали устанавливать царство. Ну, в отдельных провинциях возникли собственные небольшие государства в Эпире, в Трапезунде. Сейчас мы о них не будем говорить. Существует одна единственная в истории Византийской империи преемница этого государства, причем преемница, которая в конце концов добилась освобождение Константинополя от рыцарей-латинян, это так называемая Никейская империя. Название абсолютно неправильное. Да, Никея – это, может быть, самый крупный город, который находился на территории этой державы. И какое-то время, очень недолгое, там сидели цари из династии Ласкарей. Они взяли бразды правления после того, как ангелы и те, кто был после них, не справились с делами. И скорее их резиденцией был город Нимфей, а монетный двор, например, находился в городе Магнезия. Но для нас это все частности. Я хотел бы поговорить о более важных вещах. Понимаете, когда ласкари взялись за восстановление империи, у них ничего не было. Было благословение церкви на то, что представители этого рода занимают императорский престол. Было небольшое количество приверженцев, жалкие финансовые возможности и ни клочка земли. Когда ласкари ушли из Константинополя, занятого крестоносцами, и явились в Малую Азию, они не властвовали даже теми клочками земли, которые были у них под ступнями. И лишь героическое усилие представителей этого семейства помогло им из маленьких участков, из отдельных городов, из областей, которые с трудом принимали их власть, все-таки составить державу. И первый великий государь из этой династии, Федор I Ласкарь, это тот, который, кстати говоря, и поймал Алексея III Ангела, бывшего императора, и наказал его за все его безобразия. Так вот, он должен был всю свою жизнь лихорадочно сшивать из клочков земли державу по сравнению с размером империи, которая была при Комнинах и при Ангелах. То, что было у Федора Ласкаря, это в несколько десятков раз меньше. Не в 5, не в 10, а в несколько десятков раз. В сущности, он получил в свои руки жалкий обрубок империи. И чудо, может быть, Господне, а может быть и крепчайшая вера Ласкарей, их преданность царскому долгу, от которого отказались когда-то ангелы, которым пренебрегли когда-то ангелы из предыдущей царской династии, все это помогло создать своего рода политическое чудо. Очень приятно о нем рассказывать. Наследник Федора Ласкаря вошел в историю империи как Иоанн III Дука Ватац. Это был зять предыдущего императора, и это был человек, которому предыдущий император, безусловно, доверял. Человек крепко верующий, настроенный очень благожелательно в отношении церкви, человек, который обладал мудростью, спокойной рассудительностью истинного правителя и отважным дерзновением, направленным на то, чтобы освобождать земли империи от власти латинян. Иоанн III Дука Ватац. Запомните это имя. Вот именно при нем была отчеканена вторая золотая монета-чашечка, которую я сейчас держу в своей правой руке. Этот человек получил чрезвычайно добрый отзыв от историка тех времен, от Никифора Григоры. Время царя Феодора требовало поспешности, оттого он и был тороплив. А следующее затем время царствования Иоанна III требовало обдуманности, оттого он и отличался ею. Обдуманность, энергия, прочная вера дали возможность из того пятачка малазийской земли, который когда-то освободил отчаянными, действительно торопливыми усилиями Федор Ласкарь, Иоанн III сделал великую державу. При нем мощь империи возродилась. Он правил с 1222 года по 1254, когда и скончался в Нимфее, истинной столице империи, в своей резиденции, и эти 30 с лишним лет были эпохой постепенного нарастания имперской мощи. Удивительно, он смог восстановить византийский флот. Он с помощью этого флота освободил крупные острова в Эгейском море. Хиос, Лесбос, Самос, острова поменьше, вновь стали частью империи. Он воевал упорно и отважно с латинянами и постепенно освобождал от них греческие города. Он вел переговоры, и дипломатия его была настолько тонка, что в конце концов константинопольские владыки оказались буквально зажаты ею в тиски. Они не могли по-настоящему нанести урон империи, которую возглавлял Иоанн III, а он постепенно отбирал у них область за областью. Когда владыка Эпира, другого осколка империи, попытался противоречить ему, Иоанн III, Дука Ватац, разгромил его и вынудил признать эпирское государство вассалом империи. Власть Иоанна III признала Фессалоника, нынешние Салоники, то есть, в общем-то, второй по значимости город империи на Балканах. И не только как воитель, но и как человек, который покровительствует искусству, как человек справедливый, правосудный, как человек, который очень много внимания уделяет хозяйству империи, экономике. Иоанн III шел по пути непрерывного нарастания того процветающего состояния империи, которое он с самых первых лет своего правления постарался устроить. Дело в том, что на том участке бывшей империи, сравнительно небольшом, находились плодородные земли у реки Меандр. Дело в том, что сам император устраивал, ну, как бы это назвать правильно, императорские совхозы, то есть, иными словами, огромные хозяйства, которые давали доход, потому что царь присматривал за тем, чтобы там было все хорошо, все нормально. И даже рассказывают о нем то, что на доходы от продажи одних только яиц из этих хозяйств за год он смог для своей супруги купить золотой венец. Ну, это все, можно сказать, шутки, а вот не шутка то, что он создал флот, то, что он увеличил армию, то, что он сделал крепкое государство, то, что он сжал в смертельном объятии крестоносцев, то, что он показал, что империя не погибла, что империя возродилась просто временно, еще не на долгий срок. Старая ее столица занята латинянами, но это, в общем, дело времени. Когда-нибудь Константинополь будет освобожден. Немногого не хватало ему для того, чтобы сделать этот последний шаг, но буквально через несколько лет после его кончины этот шаг был сделан, Константинополь был освобожден, крестоносцев оттуда со срамом вышибли, и империя вновь получила старую столицу. И знаете, давайте сравним двух людей, Алексея III и Иоанна III. Один обладал ресурсом одного из богатейших царств мира, может быть, богатейшего. Другой обладал клочком земли, который завещал ему его тесть Федор. Первый погубил то, что имел. Второй прославил и умножил то, что имел. Вот это сила и слабость монархии. Вот она, вот здесь она находится. Государь – это то, что нам Бог дарует, или то, чем Бог нас наказывает, испытывает. Ну что ж, вознесем моление о том, чтобы у нас когда-нибудь была монархия, и о том, чтобы наши монархи были хороши, как Иоанн III, как минимум. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.